подкасты «Радио Свобода».
25 лютого у Беларуси пройдзе адзіны дзень галасавання. Улады аб'ядналі выбары ў палату прадстаўнікоў з выбарамі ў мясцовыя саветы. Раней Святлана Ціхановская заклікала беларусаў у гэты дзень не прыходзіць на выбарчыя ўчасткі, называла гэтую кампанію без выбарамі. Але грамадская арганізацыя «Сумленныя людзі» агучыла днямі сваю прапанову і сцвярджае, што яна больш эфектыўная, чым проста не прыходзіць на галасаванне. І пра гэта мы сёння пагаворым у нашай праграме. Мяне завуць Дмітры Гурневіч. Сёння мая госця Алена Жываглот, «Сумленных людзей». Прывітанне, Алена.
Прывітанне.
Вы апублікавалі некалькі дзён сваю прапанову і кажаце там у гэтым відэа, не толькі таксама ў тэксце, што рабіць у дзень галасавання і што гэта разыходзіцца з тым, што прапаноўвае Святлана Ціхановская. Раскажыце нам больш пра гэтую прапанову.
Па-першае, я хачу адзначыць, што мы працуем у адзінай стратэгіі, Адным силой со Светланой Тихановской стратегия непризнания режима Лукашенко и непризнания так называемых выборов. Вполне можно их называть безвыборами, какие угодно приемы. Пояснение того, что это обман, имитация, фейки, почему это ни в коем случае не фактические выборы. Это установка для нас, честных людей, организации «Честные люди» в том числе. А вот предложение действий, компании мы действительно тут отличаемся. Мы думаем, что принципиально важно не стимулировать белорусов, игнорировать это мероприятие. Поэтому из действий мы выбрали действие, ибо игнор или не приходить – это бездействие. И действия мы выбрали активный бойкот. Во-первых, показалось важным использовать возможность, наверное, это самое точное определение, использовать возможность, которая есть сегодня, пока, возможно, в Беларуси, безопасно и законно повзаимодействовать с белорусами, на которых обливается та госпропаганда, которая сегодня существует, их будут приглашать на участки и имитировать демократию. Нам же кажется важным пояснить, что мы можем прийти на участки и поставить против всех. Вот, поэтому мы выбрали активный бойкот, при этом твердо стоим на том, что, безусловно, это фейк-имитация, нелегитимный выбор.
Алена, вы называеце вашу прапанову актыўным байкотам, а чым тады гэта адрозніцца ад байкоту, калі людзі проста не прыходзяць? Бо і той атрымаецца байкот, але тут все-таки зусім розная форма.
І то называем байкотам, но актыўны байкот – это то, когда людзі прымаюць актыўнае участие і реагіруюць дзеянням. Активный бойкот – это не остаться на диване, не игнорировать события. Мы хотим стимулировать, наверное, можно даже так сказать, вот эту культуру активного бойкота, чтобы люди принимали осознанные решения, чтобы люди получили свой опыт политического участия в жизни страны. Безусловно, мы не считаем, что это депутаты, но тем не менее эти люди, так называемые депутаты или кандидаты в депутаты, будут иметь влияние на жизнь людей в стране. Поэтому мы говорим о том, чтобы, ну, можно даже, наверное, сказать, не верить на слово и не слушать просто призывы, приходить, не приходить на участки, ставить против всех или что-то еще. Мы хотим, чтобы белорусы погрузились, разобрались в ситуации, увидели сами, что происходит на участке, поняли, кто эти кандидаты, что это лишний раз назначенцы, и выразили свое несогласие, выразили свой протест в той, на мой взгляд, пока или уже единственной форме безопасной, поставив против всех. Поэтому бойкот, на самом деле, ну, по сути, это бездействие, да, в чем мы не сходимся. Нам кажется, что, возможно, политики ну, имеют право или должны в такой более, ну, скажем, лозунговой или безопасной для политическое очко в форме говорить об этом, да, о том, как реагировать на события, можно игнорировать. Организации гражданского общества, которые работают непосредственно вплотную с людьми, мы занимаемся гражданским образованием, гражданским активизмом. Мне кажется, нашей задачей как раз не позволять является не позволять режиму Лукашенко двигаться по пути деполитизации. Потому что это то, что происходило 30 лет. И активный бойкот — это осмысленное, осознанное действие. Вы понимаете, что происходит, вы принимаете решение о том, что вы не соглашаетесь, и с чем именно вы не соглашаетесь, приходите и ставите против всех. Ну, вот, наверное, так.
А вы не лічите, что у человека, который робит эту активную форму бойкота, повинна быть некая сатисфакция? Коли он приходит, и он вертается, и он разумеет, что его дея мае некий сенс. Коли он приходит и ведает, что эту птушечку, которую он поставит на супроць графы там супроць усіх, хутчэй за ўсё просто не палічаць, як звычайна гэта паводле праваабаронцы адбываецца, просто або падлічаць, а у выніковай справаздачы напішуць зусім іншую лічбу. І што тады гэты чалавек атрымае?
Первое, мы точно понимаем, что посчитают, как захотят. Тут нету наивного рассуждения о том, что выборы могут быть несфальсифицированными при действующем режиме Лукашенко. Это и честные люди, я в частности разделяю этот подход. Фальсификаторы будут фальсифицировать, это никуда не денется. Вопрос в том, как мы, граждане Беларуси, каждый гражданин себя поведет. Вот за что мы можем отвечать. К сожалению, сегодня мы не имеем реального влияния на то, чтобы не сфальсифицировали эти выборы. Но мы отвечаем за свои действия. Пока фальсификатор фальсифицирует, что именно делаю я. Я могу проигнорировать, могу промолчать, могу пройти мимо, могу отреагировать. Отреагировать каким образом? Мы говорим прежде всего о безопасности. Поэтому из вариантов, как выразить свое несогласие, мы говорим про активный бойкот, поставить против всех. Здорово, что есть те белорусы, и таких много, кто понимает вот эти слова «мы не признаем выборы», они нелегитимны. Режим Лукашенко нелегитимен, и это без выборы. Но мне кажется, это весьма самоуверенным говорить о том, что все белорусы это понимают. В Беларуси больше 200 тысяч молодежи, которые не было 18 лет в 2020 году, их не было на участке для голосования. В Беларуси много бюджетников, которые подвергаются государственной пропаганде, которым рассказывают о том, что это путь к демократии, что это народные избранники и депутаты. Поэтому даже если вы сегодня, гражданин Беларуси, понимаете и осознанно приходите, понимаете, что это нельзя называть выборами, вы активно в повестке и принимаете решение, что на участок идти не стоит, и там, свое несогласие вы выражаете каким-то другим способом, а не путем активного бойкота, я призываю задуматься о том, что, к сожалению, внутри страны сегодня достаточно большое количество граждан, кто подвержен пропаганде, кто не имел этого опыта, не приобрел его сам, кто не охвачен коммуникацией, этим пузырем демократических сил, информационным пузырем, о том, что режим нелегитимен, и мы не признаем, и все понимают содержание. И использовать возможность вот эти выборы, так называемые, это повзаимодействовать со своим окружением, завоевать ума и сердца белорусов, поконкурировать с госпропагандой, поконкурировать с режимом. Они могут послушать режим, который загонит бюджетников, загонит студентов на участке. И можем прийти еще мы и пояснить, что, дорогие, это не равно выборы. Вы на самом деле будете выбирать из назначенцев и всех, кто был согласован КГБшниками в этом списке. И вот между делать и не делать, честно, люди выбирают делать, потому что кажется, что белорусы, ну, во-первых, мы это называем достойны лучшего, да, компания, и мы хотим, чтобы тем, кому сегодня кажется очевидным или противно участвовать, или кажется, что для чего и так все ясно, чтобы вот эти белорусы и белорусские подумали о том, что есть та молодежь, есть те, кто верят, к сожалению, есть те, кто был даже на протестах 2020 года, я не говорю о социологии, мы не можем утверждать, да, сейчас, но мы говорим об обратной связи, есть те, кто отваливается, да, от этого протестного ядра, которые перестали верить одной, второй и третьей стране. Вот за их внимание, за их ума в значении влияния пропаганды, за их сомнение, а может быть действительно это путь в светлое будущее, стоит побороться. И бороться нужно не просто организации «Честные люди» или «Светлана Тихановская» лозунгами. Мы стоим на том, что это дело каждого белоруса. И так называемые выборы — это возможность покоммуницировать, повзаимодействовать со своим окружением. Вы говорите, что вы идете на участки, вы будете ставить против всех, заведите разговор со своими близкими, а почему? И если сегодня вашим близким не очевидно, почему вы так делаете, то, возможно, на кухне, в лифте или на избирательном участке вы сможете расширить ряды сторонников демократического пути развития Беларуси.
Але в той же час, вы не боитесь, что эта пропанова может такую сделать послугу режиму Лукашенко? Потому что наумысно на эту выборчую кампанию прибрали порог явки. Зараз, когда один человек придет, выборы отбудутся. Бо улады вельми боятся того, что белорусы на участке просто не пойдут. А тут они могут саправды прислухаться, когда эта кампания будет эффективно проведена, прийти массово. И это выдатная картинка для режима показать. Все, за 3 года мы людей переконали, что мы маем рацию, и они выховывают детей в мирной Беларуси, приходят на выборы, хотят собирать свою уладу, и они доверяют ее и свой лес.
Короткий ответ – нет, я не боюсь, потому что в силу своей работы в «Честных людях» мы смотрим километры, и вы, наверное, тоже, государственной пропаганды, и картинка рисуется такая, какая нужна. Неважно, будут на участках люди или не будут, картинка будет нарисована.
Так, але каждый белорус увидит, что пришел інший, он не ведает, за кого он голосует, и ставит супроть усіх, ці за кого-то кандидата, и, махчима, это как раз-таки покажет один другому, что, может, саправды люди уже и поверили, может, и саправды варто верить.
О, так такой аргумент я использую и в другую сторону. А есть те, которые говорят о том, что на самом деле, ну, вот этот вот протест сдулся, все согласились с режимом, все выехали из Беларуси. Такие нарративы тоже витают. Мы остались, ну, в меньшинстве, всех все устраивает. Вот этот пессимистичный настрой, это результат, на самом деле, лукашенковского режима, да, в том, что никто не способен, ничто не способно изменить будущее Беларуси. Этот аргумент работает и в другую сторону. Есть те, которые никому ничего не нужно, никто ни в чем не участвует, Лукашенко проворачивает свои планы, все игнорируют и молчат. Конечно, мы не говорим сейчас о том, чтобы приходить на участки с белыми лентами или с БЧБ флагами. Нет, это, к сожалению, слишком рискованно. Поэтому там опознавательные знаки или говорить о том, что я проголосовал против всех, я не согласен. Мы не призываем к этому, и кажется, это было бы, ну, совершенно безответственно, глупо. Сейчас нет такой возможности. Поэтому, когда вы придете на участки, вы не увидите, ну, скорее всего, вы не увидите толпы людей с черно-белыми флагами. И не сможете провести подсчет тех, кто за, тех, кто против. Но мы говорим про ваше персональное действие. Если у вас есть потребность не согласиться, высказаться против, вы имеете возможность реализовать эту потребность. А если вы готовы по взаимодействию со своим окружением, поговорить с ними на избирательном участке либо за его пределами, вы тоже можете использовать эту возможность. Сделать видимым это несогласие больше, чем поставить против всех, мне кажется, что сегодня нет возможности, когда то, о чем вы говорите, да, прийти на участки, как разобраться, кто ставит против всех, кто нет.
Але ці гэта не легітымізуе так само гэтыя выборы, бо мы ведаем, что калі люди не приходят, значит, они не зацікаўленыя ў гэтай політичной активности, ў гэтай ідеі. А калі они пришли, а позднее напишут, сколько треба у справоздачи, что проголосовали там за Гайдукевича 90% в гонным районе. Ну, як бы там бы люди пришли, значит, выборы все-таки отбылися.
Я думаю, что легитимизирует Лукашенко не количество людей на участках, в ситуации, когда снижен порог явки, в ситуации, когда все равно будут фальсификации, легитимизирует его общественная поддержка. И это то, за что стоит бороться, на мой взгляд, за то, чтобы эта общественная поддержка не росла. К сожалению, социология показывает, что доверие институтам Лукашенко за последний год, сейчас боюсь ошибиться, в проценте тоже подросло. Поэтому то, что я называю борьбой с пропагандой или борьбой с режимом, вот в таком виде, это, ну, есть цель в таком безопасном формате. Прийти на участки и поставить против всех — это не согласиться. Это активный бойкот, это форма протеста, если хотите. Легитимизация — это про общественную поддержку, а не количество участников на участке для голосования. Нарисовать явку, сфальсифицировать выборы — это точно будет. Показать по телевизору, что это все, и присвоить эти граждан себе, неважно, сколько их придет, это все будет делать режим 100%. С чем, наверное, не с картинкой, которую покажет режим Лукашенко, пытаясь, он выборы делал для того, чтобы попытаться легитимности зачерпнуть, да, показать, что он демократическим путем управляет страной. И здесь в реальности хочется бороться за этих белорусов, да, чтобы поддержка их не росла. И это не про оспаривание картинки. Ха-ха, это обман и имитация. Это про то, чтобы работать с людьми внутри страны, общаться с ними, пояснять им, разговаривать с ними. Ну, вот как раз это то, про что мы говорим.
Алена, а вы верите в то, что 25 лютого реально демократичные силы могут перемогчи?
Нет, если мы под перемогой говорим изменение лукашенковского режима в пользу транзита к демократии, то нет, это не про all-in, это не про ставки на то, что когда мы придем на участки, мы победим и свернем режим. Абсолютно нет. И я бы не хотела, чтобы ни в коем случае воспринималось, что позиция честных людей такова, что нам нужно мобилизоваться, прийти на участки и свернуть режим. К сожалению, контекст не такой. К сожалению, наш приход на участки — это не равно, что завтра режим Лукашенко падет. Но я стою на том, что если не приходить на участки, игнорировать происходящее, то через 3 года мы будем иметь еще меньшее количество белорусов, и через год, 25-й год, у нас будут выборы, и к ним нужно тоже готовиться, и нужно оставлять себе как можно большее количество вариантов поведения, приглашать, призывать к чему-то белорусов, либо нет, а не провоцировать апатию, неучастие, состояние, ужаса или безвыходности, или бесперспективности Беларуси. Поэтому эти так называемые выборы — это не возможность перевернуть стол и невозможность свергнуть режим здесь и сейчас. Мы говорим о долгосрочной стратегии, к сожалению. Мы говорим о том, что демократические перемены не происходят в один день. 20-й год это показал. Нужен ли был 20-й год? Нужен был. Стал ли он революционным? К сожалению, не стал. Выборы 24-го года, думаю, что тоже не станут революционными, либо там, если набор других факторов внешнеполитических не сработает. Да? Это не про революцию, это не про переворот. Это про то, чтобы работать с укреплением гражданского общества, прививать культуру, привычку политического участия, не провоцировать апатию, не создавать иллюзию того, что когда нужно будет в один день, в 25-м году или условно в 20-м, вдруг все проснутся и вдруг наступят резко перемены. Они не происходят таким образом. Вот. Поэтому, говоря про вот это гражданское образование, гражданское участие, мы говорим, к сожалению, о долгом пути, ну или долго, может быть, пессимистично, а долгосрочной стратегии, вот так скажем.
Дякую великий, Алена. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моей гостьей была Алена Живоглот «Сумленных людей». Мы говорили про тактику демократичных сил на один день голосования 25 лютого у наступном годе. А для вас в праце працавал я, Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свабодзе». Спрагі вас вітае Сергія Бламейка. Кім лічылі сябе сапегі і хаткевічы ў 16-17 стагоддзях? Ці праўда, што шляхта на беларускіх землях ужо ў 17-18 стагоддзях пачала лічыць сябе літоўцамі? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з былым выкладчыкам Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэту, кандыдатам гістарычных навук Віктарам Якубавым. Добры дзень, Віктар.
Добрый день.
Кем себе палачане лечили в 16-17 стагоддзях? Это вельми складанное пытание, я разумею, что на его вельми тяжко отказывать, але все ж, ці можно казать про некие идентичности у тые часы? Это были религийные идентичности, конфессийные идентичности, были они православными, русскими, ці просто палачанами, як региональная идентичность. Ну, вот Скорина, и он страшно гонорился своим походжением с Полоцку, со славного города, я палачанин. И вот питание, вот что за идентичности были уже в 16-17 стагодзе у их? Может, шляхты и мещане себе уже разными лечили? Як это все было, по-вашему?
Нет, ну, по-перше, тут, то есть тут маем ситуацию с тем, что сапраўды была такая шматузроўневая идентичность. И, знову ж таки, тут мы маем, в принципе, зараз ситуацию с тем, что... То есть, есть разные подходы у нас. Давайте потлумачим нашим глядачам, кто не надто ориентуется в ситуации, что есть разные подходы до того, как выбудовываются идентичности. Да? Есть у нас вариант с тем, что лічится, что люди одразу народжаются с певной идентичностью, с певной свядомостью. Да? Ось народился, не думаю, чему, але народился таким, каким есть. Да? Там, другие варианты конструкцивистские, да, скажем так, какие кажут про то, что люди все-таки неким чином сбудовали свою идентичность под уплывом, например, державных институтов, например, эдукации, им там газеты рассказали про то, что кто они. Ну, а третий вариант, это, что это особистый выбор человека, ось, який живе в полной ситуации, и, отповедно, он там, например, в упадку в эмиграции, да, и он сегодня будет там палачанином, а завтра он будет там, не веду, варшавянином, ці там пражанином. Ну, але в данном случае мы говорим все-таки не про привязку до города, а привязку до полного политического организма, то бок до державы. В первом ступени мы имеем ситуацию с тем, что, конечно, палачане на 17-е стагодзе – это люди своего города. И у Полоцку, по поводу Магдебургского права, было две лавы в магистрате. Это лав... А далее мы ходим уже у религийную сведомость. Потому что, таки, мета человека в традиционном грамадстве, это потрапить в рай. Коли ты выконываешь правильно обряды, как выконывал твой там, дед, прадед, это самый вельми важный момент, связанный с именно это традиционным грамадством, то, поверно, ты туда потрапишь. И, поверно, там есть у нас две лавы. Одна лава русская, слово православный в огляде не існувало. И есть лава, ну, русская альбо грецкая, то есть она так называлась. И, соответственно, лава латинская, альбо римская. То есть не католическая, да, а именно вот в таким варианте это звучало. Там так само, и далее мы говорим про то, что у них, для них это было основным маркером. Там могли быть православные разные, да, там могли на вот какие-нибудь православные с Вильни походжением заседать у Полоцку, ци там с какого-нибудь, не веду, там Львова могут на вот могли бы на вот добраться, ну, час от часу, вельми редко. Але вот тут тухлый маркер был сапраўды, вот это принадлежность до певной конфессии, да. На той момент так это выглядало. Ну, само собой, это семья. Тут и по семьях уже привязывались люди до певных, скажем так, фракций, до певных идентичностей, хоча и так. То есть тут мы не можем казать, ну, само собой, шляхта на той момент она была больше объединенная. Да? Для шляхты не стояло питание, ну, ці принамсі, вельми редко стояло питание, связанное с идентичностью менавіта локальной, бо, ну, не, само собой, они были привязаны до того, как платить податки на будовництво, например, неких городлев, ці там, там умацывання у Полоцку. Це просто розписувалося по територіях і по уладаннях. Але далі, власне кажучи, для вбудови своєї власної кар'єри, наприклад, політичної, вони вступали у альянси, поступали у клієнти, це клієнти в плані політичним, да? Тобто вони становилися залежними від певного магната і долучалися до його дому. Да? Тобто магнат їм щось допомагав, там які, може бути, на посаду куди поставити, оборонити в суді, ці там, наприклад, що-небудь, які гроші під кине, бо знову ж таки гроші з неба не падають. А якщо хочеться і треба кожен день. Ось далі, відповідно, маємо ситуацію з тим, що гэта шляхта павітова, вона, звісно, допомагала своєму магнату, альбо йшла з його, у його роти, наприклад, під час війни, альбо виконувала якісь функції в якості урадників, альбо вона, відповідно, там допомагала йому у певних там в рішенні ягодних питань, да, які потрібні будуть магнату. І тому, відповідно, ми маємо ситуацію з тим, що ніяка шляхта, вона так само вибудовує свою вже структуру і громадство, гэта буде вже літовське громадство, ну, бо Литва у гэтым варіанці, гэта такой політичний організм, а, відповідно, руська шляхта, там, білорусько-українська, вона в цей організм влучається абсолютно в плані політичним. Ось як у сетку, що називається, вони разом уже існують. І гэта організм, який відрознюється, да, там, відрознює нас від усіх сусідів. Ну, ось.
Бачите, разом з тим, уже у 1588 році статут написав, що посади державного Великим князьством Литовським і Русським можуть займати тільки потомні уродженці Литвин і Русин. Значить, ну, ніяка ідентичність так чи інакше, принаймні у головах вілінських інтелектуалів, Сапеги і редакційної колегії, яка складалася як з православних, так і з католіків, і все ж нешто існувало. У цій сувязі тоді я ще от таке питання до вас. А от ці сьогоднішні литвини, що ви думаєте про цю теорію литвінізму, поводля якої справжні литвини – це білоруси, а сьогоднішні литовці – це насамрідь жамойти, ці ж мудзіни?
Одночі в одній розмові я у чоловіка, який має, ну, певне переконання такого кшталту, спитав, а ти в своїй сім'ї перший литвін? Ось. Ну, тобто тут питання у тим, що люба ідентичність, вона повинна все ж таки передаватися в даному випадку. Коли ми говоримо про етнічну ідентичність, про походження від крові. Да? Відповідно, ну, коли у тебе дедушка був білорусом, бабушка була там білоруською, батьки були білорусами, там, то ми, відповідно, маємо ситуацію з тим, що всі ми білоруси. Це навіть коли ми говоримо про політичну ідентичність на подмурку національності, що називається, по пашпорту, да, то есть, ну, американський варіант, то тут ми маємо так само ситуацію з тим, що коли у тебе був пашпорт Республіки Білорусь, то, відповідно, ти білорус поводля політичної ідентичності. Знову ж таки, для нас у нашому академічному осередку не вельми характерно, принаймні для більшості неспеціалістів, не характерно поділяти, да, вилучати ніякі моменти, зв'язані з історією пам'яті. А в Європі це вельми, вельми корисна і розповсюджена штука. Да, тобто вже там з 60-80-х годах минулого століття, ну вже да, вже півстоліття тому приблизно, да, ось коли ми покуту спали, там ідеться розпрацовка такого штуки, як історія пам'яті або культурна пам'ять. Були такі османи, муж з жінкою, і вони поділили усю там історію, да, всю дослідження минулого на дослідження пам'яті культурної і, відповідно, комунікаційної. Комунікаційна пам'ять – це з'ява, яка існує 3-4 покоління, приблизно 100 років. Ми можемо більш-менш по успамінах бабушек і дедушек ведати про те, що вони бачили, як вони жили, ким вони себе лічили. На більш пізні часи Да, тут уже не працює гэты механізм, бо ну знову ж таки, я колись у своєї бабки спитався, як було при французах у 812 году. Вона мені сказала, що приїхали люди і посадили дітей на лавку і роздавили їх доской. Это было страшно, все капец французу там он в горке лежать. Вот эта история так не працует. Отповедно, мы маем ситуацию с тем, что это разные механизмы трохи. У сучасном варианте это литвинисты, это фактично ситуация, ну, мягко кажучи, как мне подается, все ж таки спровоцировано политично. У початку 90-х, когда Литва отделялась, возникли раптом карты про то, что там Вильнюсский край належит Беларуси. Все это сильно про КГБ российское, московское спонсировалось. Потом, отповедно, все это трохи заглохло, да, когда все ж таки белорусы не стали воевать с литовцами. Зараз, после 20-го года, это снова вылезло. Что называется, ну, тут треба просто поглядеть, кому это выгодно, да. І тому, ну, може бути, люди справді щиро відмовляються від білоруської ідентичності як такої, ну, психіатрії фактично, да? Тобто це історія про травму психічну, да? Про те, що білоруси їх покривдили, там не стали такими, якими вони хотіли б, щоб вони були, да? Тобто, відповідно, ми не будемо такими, ми там станемо якимось іншими ідеальними. Ну, але ідеалу на самой справі не існує, і тут якби ідеали, може бути, не існують, і треба до цього імкнутися, але у речаїсності ми маємо те, що маємо, і з цим нам жити. Ось. І відповідно. Гэты накірунак мае некалькі, што называецца, каранёў, і гэты накірунак, ну, ён небяспечны для сённяшняй Беларусі, небяспечны для сённяшняй Літвы, і, в прынцыпе, літоўцы правільна б'юць трывогу, бо, зноў ж такі, гэта повод для будучых сварак. А в рэчаіснасці, то есть сконструировать некие сведомости вот на узроўні, что называется, долгой памяти, это 3-4 поколения. То есть на первом поколении они будут, что называется, еще выглядеть как варианты, потом, в принципе, когда это все будет протягиваться, то это, когда мы глядим на свет конструктивистскими очами, да, то это может сапраўды стать небезпекой. Пакуль что это такое, это чисто на хуткі злободенные жадания Москвы праца и на хуткі жадания и проблемы у Литвы. Так само натравливать на слабого на сегодняшний момент, на там, белорусскую миграцию каких-нибудь, створять некие проблемы. То есть это чисто такая медиальная история, якая не має дочинення до реальності Білорусі. Ну, я не ведаю білоруса, який б хотів реально там збирати собі Вільню, чи там ще щось. Просто, ну, не існує фізично. Ось, може...
Ведаеце, цікава, што ідэолігі літвінізму сучасна сцвярджаюць, што беларускі нацыянальны праект, ён няўдалы. Ён не атрымаўся, не ўдалося. Вінаватая назва. І некаторыя самыя радыкальныя кажуць, што гэта інтрыга Расіі. Ясна, што, а чаму ж тады Расія падвяргае ўсё 20-е стагоддзе беларусаў рэпрэсіям? Але тым не менш, гэта такое самаедства тых, хто лічыць, што гэта няўдалы праект. Памяняе назву і ўсё атрымаецца. Але вот коротка адкажыце мне на пытанне, а ці сапраўды няўдалы беларускі праект?
Коротка, гэта ўдалы праект. Гэты праект ёсць. Гэты проект існуе, то есть это адмаўленне рэчаіснасці. А гэта, знову ж таки, гэта історія про чалавека згвалтаванага, які спрабуе сказаць, што гэта не я, гэта не маё цела. І это цяжка, да? То есть для гэтых людзей, відаць, сапраўды гэта балючая сітуацыя, сапраўды гэта падмена просто рэальнасцю, ухода в некі такі эскапізм, да? Уход в некую ідэальную гісторію, якой ніколі не існавала і не будзе. Адповідно, ну, гэта такі моманты. Ось, гэта психалагічны, гэта лечыцца, што называецца, ось, прыкладамі ўдаласці. І гэта, насправды, не мае значэння, адкуль паходзіць той ці іншы тэрмін на сённяшні момант. Калі ўже 2-3 пакаленні мае тую самую ідэнтычнасць, вы гэта ўже не вытравіце з людзей. Не атрымаецца просто. Колькасць занадта вялікая. Нас, ось, этнічных беларусаў, які лічаць сябе беларусамі, там, колькі там 80% да, от населения, ну окей, то есть, ну, заставьте вы нас сказать, что мы там Литвина, ну, кольки скажет, 5%, ну, вперед к эльфам там туда.
Добро, давайте вернемся до истории. Некоторые историки стверджают, что у 17-18 стагодзях русская, так званая шляхта, Великое князство Литовское, цалком приняла литовский этногенетичный мит про свое походжение от того римского Палямона. Ці згодны вы вот с этим, коли поглядеть так в оком на нашу историю 17-18 стагодзя? Ці не заминая этому сарматизм там и все иншее?
Нет, это байка. Это, ну, окей, то есть это была классная байка, которую просовывали как раз вот с початку. То есть, ну, сарматизм сам возникает, что называется, у 16-17 стагодзе, да, это мифология вся. Сразумело, что, правда, наши интеллектуалы посвоевали сделать свою версию. Литовцам было зручно тому, что, саправды, там Михаил Литвин познаходил варианты с подобенством литовской мовы на латину, да, то есть, ну, то, что это индоевропейские мовы старожитные. Але факт у тим, что с одного боку мы маем ситуацию с тем, что наша шляхта, она користалася, знову ж таки, не только старой белорусской, там, русской мовы на той момент, да, как она называлась, але и, відповідно, она женилась вельми активно с польками, ну, например, Ян Карель Хаткевич, да, и он был сыном не только Хаткевича, да, але и Зборовской, графского рода польского. Ось, так само там тое самое будем мець і з Радзівілами з усімі, які так само будуть породняться з Шедловецькими, наприклад, з розними фамілиями, відповідно, польськими, магнатськими. І знову ж таки, про гэта, то есть, мужчина був на війні, наприклад, займався некой політикою, але жанчына завсёды створює для чоловіка, власне кажучи, для молодого чоловіка, его участку его сведомости. Тут вельми недооцененная история женщины самой справе. То есть мы ведаем, например, про Егайлу, да? Але Егайла, например, у Любліні есть костел готичный, цалком готичный, размалеванный при Егайле. И там повсюль русская каноничная, поведно, иконы русские каноничные. То есть он однозначно належал, да, вот этой нашей культуры православной, всходнеславянской, русской на той момент. А чему? Потому что его матка была и бабка была его палачанка, там, и вицеблянка. Вертаемся снова до наших любимых палачан и вицеблян. Ось, ну, мамка, так, у него была там Тверская, але там далее там бабки, прабабки. Ось. И маем мы ситуацию с именно вот с этим именно переемностью такой по культуре, по вот этой линии. Ну, а на кон, снова ж таки, потому что я на Короля Хаткевича, и он, например, снова ж таки, тут питание, это оригинальный документ, это литература, але есть его промова 1621 года. Треба буде сонножки ще раз справдити, це нормальний документ, це фейковий, але коли з цього бачив, в Кракові лежить, у архіві якраз оригінальних документів вокруг була просьма. Это я еще был молодым. И, соответственно, там есть вельми классная история про то, что вось там слупы наши сарматские, забитые, там одни там с полночи, другие с полдня, и там мы сарматы, там и протки наши альбови некие. И это Хаткевич, и он рассказывает это для войска в том лику Великого Князства перед битвой с турками, ось, когда там разбили першиню, до того, как это стало мейнстримом. Ось этих самых османов. Тут немагчыма казаць про перамогу Палімонаўскай этой самой теории. Она была классная, яе сапраўды спонсировали и Радзівілы, и в 17-м стагодзе, и в принципе Сапегі, вельми, Лев Иванович вельми любил эту Палімонаўскую теорию. Але она все ж таки проиграла сарматской, принамсі в 17-м стагодзе. То есть тут уже відавочный момент, что все ж таки праз отсутность университета, праз отсутность моцной экономичной подтримки и распространения сирот сярод шляхты мясцовой, може там, власне кажучи, литвинской шляхты, да, ну, само собой, не русинской шляхты, ось она, отповедно, она, наприклад, все-таки проиграла, принамся, по колькости, так помников однозначно. Вот, знову ж таки, мы маем згадки про только по помниках, по литературе, когда литературы нема, мы не можем свержать, что она была распространена, или не распространена. Знову ж таки, для этого треба так само особо заниматься, но я этим ось питанием сарматизма я не займався, так что, может быть, мое меркование тут не будет там аж таким профессийным.
Вы ведаете вельми цікаво и добро, что вы згадали Яна Караля Хаткевича. Это ж абсолютно выключная постать белорусской истории Беларуси, истории Великого князства Литовского, конца 16-го, початку 17-го стагодзе. Выдатный полководец, вояр, фактично, ну, видать, ровны тому, что робил Островский 100 годов перед ним для державы. И вот что цікаво, что один из моих суразмовцев на этом канале, литовский профессор истории Альфредас Бумблаускас, казал, что литуанизоваться на мяжи 16-17 стагодзя как раз почав от гэты старый русский род Хаткевичев. И он вот казал, что Хаткевич навод знайшов себе литовского свояка Барейку у те часы. Просто як вы можете это прокомментовать, покольки вы казали про Хаткевича?
Ну, давайте так. Барейка – это не совсем по-литовску. Слово «бороться», да? И хоча за все, там, так само, эта версия подается так само, доскова давно уже есть. Навод подается она у... Неде была, может быть, навод у энциклопедии БКЛ. Хоча за все, то есть, ну, может быть, это род походит с киевских бояр, может быть, с городенских бояр. То есть, тут мы, знову ж таки, вельми маем такие проблемные границы, там, вот, наверное, мы не можем стержать до конца. Як сапеги, так само, если потом у 18-м стагодзе уже придумали так само некое литовское мифичное протка. Да, там, яны, отповедно, для страдавнего человека важно было давность династии. Например, снова таки, может быть, занимался я так само вывучением такого документа, как квиты Льва Сапега, двора Льва Сапеги. Там початок его канцлерства 90-е годы 16-го стагодзя, самый початок 17-го стагодзя. И там есть две категории людей, которые примыкали до двора, яким Сапега платил, там ці оказывал некие послуги. И это были альбо паны, люди, які выслужились, альбо это князі, які спадчыны, які ад Рюриковичаў ці, адпаведна, ад там от неких там Гедеминовичаў паходзіць, ад уладальнікаў дзяржаў сваіх. И, само собой, что Радзівілы, что Сапегі, что Хаткевичі, что Гаштольды, это были паны, которые выслужились, которые не имели давних княжеских прав. И тому для них, например, в 17-м стагодзе было вельми важно, как этой самой правы отримать. Радзівілы, в принципе, переняли княжеский титул и купили потом его у, наверное, у немецкого императора. Гэты титул у 16-м стагодзе Чорный Миколай Радзівіл купил этот титул. Яны перекупили частку маёнтка свирских князёв, давних князёв литовских, да, княжского рода. И потом, відповідно, уже приехали до римского императора, когда их сестра там была уже замужем за Жигмунтом Августом, и они не отримали белого орла у герб, они отримали чорного орла у герб. Та самая история была, в принципе, с Хаткевичами, которые стали графами, да, князями, али немецкими так само князями. И то же самое было и с, в принципе, сапегами. Сапеги, вот как раз Лев Иванович, он вельми привечал друцких, знову ж таки, потому что его матка походила с друцких. Это княжеский род, это полоцкие Рюриковичи. Ось. И, отповедно, он, на вот документ один бачу, где он написал себе, что князь, але потом, отповедно, ему нельзя сказать, что, ну, парень, не, ты, как бы, не подходишь, але, саправды, он там спонсировал этих самых друцких и вельми зими сябравал, а потом, власне кажучи, мабыть, праз гэта, и он, зрэшты, добился для своего рода, ці там его нащадки добились для своего рода, так само, ось, гэта признание с боку Это з боку мене це вже інших князів, ну, така не прибачення не князів, там імператорів, ось мене це їх статуса, мене це княжеського. Тобто вище на ієрархії феодальній. Ну, те саме, чому, власне кажучи, великий князь, це трохи горш для Гайла було, чим польський король. Ну, бо просто король вище в ієрархії. Ось і все. І, відповідно, для цього треба було нешто зробити, щоб стати вище в ієрархії. Ось вони гетим і займалися.
Ми протягнемо розмову з Віктором Якубовим про стидень.
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на всіх подкаст-платформах кожен тиждень.
Новий подкаст «Історія на свободі». Вокол Білорусі йде війна історії. Події в Україні – не виключення. Росія стріляє не тільки ракетами і снарядами, але й історичними аргументами. Україна борониться не тільки зброєю, але й національною пам'яттю. Білоруси так само мають своє бачення історії, яке цілком відрізняється від російського. Режим у Мінську тримається переважно російського погляду. Минулое Беларуси в очима белорусов – основная тема подкасту «История на свободе». Подписывайтесь на новый подкаст «История на свободе» и слушайте каждый тыдень на всех подкаст-платформах. И он так само выходит в видеоформате на YouTube.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, сей сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомая арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартосік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць, любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас, як нявесты, дзеўкі і жонкі любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае. Скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымолях Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». «Ляймаден» – гэта вучэнне, навукі. Немало словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень – кузвушніца, гэта завушніца, або ў канцы асновы боб, бублей, ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалагізацыі. Шымскі мякрэс – гэта хорошы чалавек. Хаўбы – грошы. Мосень – кот. конь Волат, а злодзей чамусьці Кастусь. Але немало словаў лемезня можна вывести з іншых моваў. Шмат грэцызмаў. Малако – гальмо. Параўнайма грэцкае – гала – малако. Адкуль сучасныя тэрміны галактоза – малочны цукар, ну альбо галактыка – малочны шлях. Малы – мікры. Соль – галось. А ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі. Адкуль гэтыя словы ў дрыбіня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну, а Семежава мястэчка пазней звязаная са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка. Успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне, а ў Семежаве фірка. Царква хлюса ў дрыбіне і клюса ў Семежаве, яўна ад грэцкага эклесія. Дрыбін адслучаны далекавата, а значыць у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адверніцкім спосабам, толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноб, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок – маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, дзесяць, дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання – пяць – пэнджа, цыганская ўсходнееўрапейская – панж, восем – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль за пазычанню – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семежаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму «Толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў». Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу адмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць, і дзе не было справядлівасці. У астрог шмат дарог. Да строгу латво знойдзеш дарогу, а да строгу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад тюрмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу, цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў: Дубоўка, Генеюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы: Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі: Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас неганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкль вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той ночный звонок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, так нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слово «воронок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расійскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лагерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю ў фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў Расійскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхніх моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расійскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расійскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камеры ў турме, абротнік, гэта канакрад ад беларускага слова аброць, канаць у значэнні знікаць або ўцякаць, канай адсюда, куток, малява, это вядома адмаляваць, шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, цвік са сваім значэннем, мастак, спрытны шулер, кішэня, тарбахват, газ, это ў значэнні газа, керасін, халява, жыхтаріць ў значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар, зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слова «халтура» у значэнні «пабочны ці незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе «размоўнага» з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які расцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот» – плач, а па-літоўску – сварка. І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў – хевра – у значэнні кампанія, бэбахі – каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках это трыбухі, голый васар – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – пусты кіпень, хавырка – схованка, з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове – фраер, фаршмак, вядомая страва селяца, а ў крымінальным арго – недасведчаны злодзей або знеслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкіна-Вайцюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівае, і здалёку ўзіраецца бацька стары, а ў турэмным двары салавей не спявае, не цвітуць незабудкі на турэмным двары.
Як бачым, тут няма жаргонных і аргатычных словаў. Бураўкінавы вершы проста паэтычныя, скіраваныя на эстэтычную падтрымку чалавека ў бядзе. Ды і апавёў я пра беларускія рэсурсы крымінальнага арго, каб паказаць, наколькі нечаканымі былі шляхі беларускага слова, непарыўна, на жаль, звязаныя з лёсамі самих білорусів. З вами був Вінцук Вячорка.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі svoboda.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
svoboda.org.